Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Четверо Евангелия».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня я хотел бы поделиться с вами светлыми новостями, приятными новостями. Бывает, что я выхожу в эфир не для того, чтобы разнести какой-нибудь фильм или какую-нибудь книгу, а для того, чтобы рассказать вам о добрых вестях, а именно о том, что вышло что-то дельное, что-то в копилку русской православной культуры. Знаете, у Константина Николаевича Леонтьева была когда-то статья «Благие вести». Ну вот, наверное, это из графы «Благие вести». Я имею в виду выход монографии Арсения Станиславовича Миронова, ректора Первого казачьего университета, византийский героический эпос, аксиологический анализ. Нельзя сказать, что эта книга популярная, что она будет продаваться по всем магазинам. Нет, у нее довольно скромный тираж, и, откровенно говоря, для того, чтобы приобрести ее, надо будет хорошенько походить по сетям или обратиться в Институт наследия имени Лихачева, потому что именно эта организация выпустила монографию Арсения Станиславовича Миронова. Ну, а теперь несколько слов о том, почему эта книга интересна, почему она заслуживает внимания, почему стоит посвятить ей передачу на радио «Радонеж». Ну, во-первых, автор, безусловно, хорошо известный деятель православной культуры, человек, который занимается былинами, а в последнее время занимается еще и эпическими сказаниями, которые относятся не только к Руси, но и к Константинопольской империи, в просторечии не совсем правильно называемой Византии. И подход к материалу таков, что христианские элементы, элементы восточного христианства, когда мы говорим о Византии, правильнее, собственно, использовать именно этот термин, эти элементы, они подаются как, безусловно, положительные. То, что есть плод восточно-христианской цивилизации, ее культурное завоевание, ее достижение и то, к чему, безусловно, следует обращаться и фокусировать свое внимание именно вот на таких плодах, успехах православной цивилизации. Собственно, очень часто в позднем СССР распространяли легенды, мифы, эпос разнообразных языческих народов, языческих стран. Бесконечную популярность, например, имел в среде русской интеллигенции древнескандинавский языческий эпос. Эдды разнообразные. Очень любили древнеиндийский эпос. В общем, некоторое внимание обращали на бурятский эпос «Урюнг-Баатур стремительный». Насколько я помню, продавался тогда в магазинах как библиографическая редкость и стоил каких-то запредельных денег. Даже романы Стругацких, в общем, стоили меньше. Ну и что говорить о эпических произведениях западноевропейских народов, о древнегреческом эпосе и так далее, и так далее, и так далее. Это все то, что входило в копилку образованного человека считалось неотъемлемой частью его багажа, если он показывал, что не знает всего этого. Ну что ж, это давало повод усомниться в том, насколько он культурный человек, до какой степени он образован. Во всяком случае, когда речь идет о гуманитариях. Но, разумеется, в этом ряду стояли и древнерусские эпические произведения, прежде всего былины, и чаще всего их трактовали как то, что породила языческая культура, культура дохристианская, культура, во всяком случае, находящаяся на стыке язычества и христианства, культура, в которой язычество все еще преобладает, несмотря на то, что официально народ уже крещен. Но такова была точка зрения советских исследователей, и в какой-то степени исследователей 19-го столетия. Сейчас происходит определенное смещение. Былины все больше и больше рассматриваются как плод культуры именно христианской, в некоторых случаях даже монашеской. И эпические произведения, которые породил Древняя Русь, все меньше и меньше рассматриваются под углом элемента языческого мировоззрения. Ну а что же Византия? Константинопольская империя родилась в IV веке, это, собственно, та же Римская империя, только со столицей в Константинополе, по-русски в Царьграде, и поменявшее мировидение, оно дрейфовало от языческого к христианскому, в IV-VI веках был пройден решающий участок этого перехода. Византийская культура, она культура в основе своей, в фундаменте своем глубоко христианская. Так вот, сторонники того, что эпос рождается на лоне языческой культуры, как нечто существующее где-то на этапе расставания народа с варварством и перехода его к цивилизации, к высокоорганизованным общественным структурам и так далее, они должны в данном случае отступить, поскольку в данном конкретном контексте византийском эпос был порожден народным творчеством. Повторяю, народным творчеством. Это не произведение высокоученых философов и поэтов. Нет, это именно народное творчество. В рамках цивилизации, которая была звездой культуры для всей Европы, для значительной части Востока на протяжении долгих веков, и, безусловно, превосходила в культурном уровне всех своих соседей, включая и государства Западной Европы. Таким образом, культурнейшая, повторяю, культурнейшая страна все-таки в течение нескольких веков рождала эпические произведения. Собственно, почему это происходило? В значительной степени потому, что Константинопольская империя должна была отражать натиск противника на многих границах, на многих направлениях, и в Малой Азии, и в прилегающих регионах бои столетиями шли в районе Сирии, Месопотамии, в регионах современной Турции. Граница отодвигалась дальше от Константинополя, придвигалась к нему, граница дышала. И столетиями там жили люди, которые привыкли к тому, чтобы держать одну руку на эфесе меча всегда, с утра и до вечера, поскольку опасность вооруженного столкновения была постоянно, она не исчезала на протяжении жизни многих поколений. Но, собственно, достаточно долго такие же сложные ситуации возникали на Балканах, до того, ранее того, в Северной Африке. И надо сказать, что пограничный быт на рубежах Византийской империи, он способствовал рождению героических песен о богатырстве. Вот богатыри Византийской империи, они сродни русским богатырям, и можно провести определенную параллель между былинами Древней Руси и сказаниями Константинопольской империи. То есть, иными словами, богатырство византийское, оно богатырство прежде всего христианское. Там есть герои свирепые, сильные, жестокие, которые находятся одной ногой в язычестве. И вместе с тем преобладающее большинство персонажей эпоса византийского – это, конечно же, герои христианские. Ну вот, наиболее известный, наверное, персонаж Дегенис Акрит пристает то таким ветхим человеком, могучим, несколько распущенным и умирающим даже в бою с Хароном. Вот здесь забавная вещь. Харон в некоторых византийских песнях, вроде бы персонаж языческого пантеона, тем не менее служит Господу Богу Иисусу Христу, у него на посылках. И в некоторых героических песнях Дегенис Акрит сражается с Хароном, посланным Богом, в некоторых случаях с ангелом Господним, терпит поражение от своей гордыни и умирает. Но умирает, опять-таки, в некоторых вариантах песен из ревности, задушив свою жену, а в некоторых вариантах, простившись с ней мирно и таким образом достигнув отхода своей натуры от этой ветхозаветной языческой, что ли, доблести, силы, придвигаясь все-таки к христианскому герою. В классических песнях о Дегенисе Акрите он уже христианский герой, который сражается с врагами христианства, сражается с разбойниками. Когда он грешит, то он преодолевает последствия своей грехи покаянием. Это очень положительный персонаж. Однако для византийского эпоса более любимым, наверное, персонажем был полководец Велисарий или Велизарий. Это действительно историческое лицо. Настоящий Велизарий жил в VI веке и своими заслугами стяжал себе неувидаемую славу в эпоху правления святого Юстиниана I, императора Константинопольского. Велизарий сражался с персами достаточно удачно. Велизарий вернул империи ее провинции в Северной Африке, разгромив вандалов. Велизарий удачно сражался в Италии и вернул Италию империи. Вот как это ни парадоксально, но тем не менее, собственно, город Рим и значительное количество областей Италии входило в состав Византии, и никто тогда в Византии себя византийцами не называл. Мы ромеи, мы римляне, несмотря на то, что столица наша не в Риме, а в Константинополе, но тем не менее люди империи называли себя римляне. И на протяжении многих веков Италия, Апеннинский полуостров, иногда полностью, иногда частично входила в состав империи. Если кто-то не помнит, Венеция, например, которая впоследствии стала губительницей Константинополя, губительницей империи, когда-то была его провинцией, наслаждалась тем, что жила под сенью императорских орлов. Равенна, город на Апеннинском полуострове, украшен блистательными памятниками времен Юстиниана, и равенские мозаики – это ведь работа константинопольских мастеров, это работа имперских мастеров, ромеев. А вот Велизарий тогда на полях сражений показал себя блистательным полководцем. Ну а что ж народ? А народ воспринимал его не как вельможу, а как своего героя, героя национального. Героя, который является христианским полководцем, ведущим армию императора от победы к победе, и вместе с тем проявляющим, несмотря на все свои достижения, какую-то необыкновенную скромность, необыкновенное смирение, никогда не подчеркивающим своих подвигов, никогда не настаивающим на том, что ему следует получить побольше богатства, славы. И он, в общем, замечательным образом показывает себя, когда клеветники ставят его в тяжелое положение, император у него все отбирает, император отправляет его в тюрьму. И, кстати, в жизни исторического Велизария действительно были периоды опалы. Не то чтобы он всего лишался, был нищ, болен и находился в отчаянном безнадежном положении, но тяжелые времена бывали. И впоследствии он откликается на зов того же императора для того, чтобы ввести войска в отчаянно тяжелом для империи положении. Безусловно, положительный герой, о котором народ поет свои песни. Заметьте, не придворные поэты слагают о нем стихи, а народ поет свои песни. Другие части героического эпоса – это песни или сказания о Дорофее, о Феофилакте, о Ксанфине и множество других произведений, которые рассказывают прежде всего о богатырстве византийских персонажей. Ну, это, конечно же, в большинстве случаев персонажи, которые греки воспринимают как своих, но в ряде случаев это люди, у которых никакой национальности не укажешь. Они свои для греков, потому что греки – люди империи, и те были людьми империи. И создавались эти песни на протяжении многих веков. В Константинополе процветает философия, богословие, поэзия, а на низах народ сочиняет свои сказания, свои песни и по-своему отражает в них эпоху, показывая то, что есть силачи, есть смиренные люди, есть люди, у которых талант водить войска, есть люди с необыкновенной стойкостью и самопожертвованием в душе, и они-то и составляют цвет народа. Вот, понимаете, какая вещь? Ведь все эти произведения известны в основном ученым, ими не так уж много народу интересуется, их не особенно перепечатывают, пересказывают, славят. Очень хорошо, что Арсений Станиславович Миронов взял и обратился к этой тематике, потому что он нуждается в популяризации. Это ведь православный эпос, не языческий, а православный. У кого он вообще был из православных, героический эпос? В Константинопольской империи, у южных славян, да у нас русских. И все, больше нет ничего. Поэтому, в общем, конечно, красиво и правильно то, что эпос страны, канувшей в лету, эпос христианский, сейчас находит ученых, которые им интересуются. И, с моей точки зрения, было бы хорошо адаптированные варианты этого самого эпоса издать для массового распространения, для детей, для подростков, может быть, с комментариями, а может быть, и без всяких комментариев, как это бывало в советскую эпоху с языческим древнескандинавским эпосом. Я совершенно уверен в том, что многие героические песни о богатырях византийских, о богатырях Константинопольской державы найдут сейчас своего читателя и своего почитателя. Ну, а теперь вновь вспоминаю книгу «Византийский героический эпос» Арсений Станиславович Миронов. Спасибо вам за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Почему же мы с таким нетерпением ждем Пасхи, которая приходит и уходит? Не праздновали ли мы ее множество раз и раньше? И это придет и уйдет. В настоящем веке нет ничего постоянного, но дни наши проходят как тень, и жизнь бежит подобно тому, как скачет гонец. И так до тех пор, пока мы не достигнем конца настоящей жизни. Что же, спросит кто-нибудь, не нужно радоваться Пасхе? Нет, наоборот, давайте радоваться ей намного больше, но той Пасхе, которая происходит каждый день. Что это за Пасха? Очищение грехов, сокрушение сердца, слезы бдения, чистая совесть, умерщвление земных членов, блуда, нечистоты, страстей, недобрых желаний и всякого иного зла. Кто удостоится достичь всего этого, тот празднует Пасху не один раз в году, но каждый день». Преподобный Феодор Студит из катехизиса.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Четверо Евангелия. В этой программе мы с протоиереем Георгием Климовым последовательно читаем и объясняем события четверо Евангелия.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Да, братья и сестры, сегодня мы с отцом Георгием Климовым будем читать главу 28. Это глава о нашем уповании. Важнейшая, наверное, во всем Евангелии, поэтому мы приступаем с этим радостным возгласом, которым запечатлено все то, что вы сейчас услышите. Евангелие от Матфея, глава 28. Протоиерей Георгий Климов, Евгений Никифоров читают и размышляют над чтением Евангелия. Батюшка, сегодня мы читаем с вами последнюю главу Евангелия от Матфея и самую важную, наверное, главу во всем этом Евангелии, потому что здесь свидетельство о воскресении, то есть о нашем уповании. И оно настолько точно терминологически, каждое слово там, вот сейчас будем читать, вот действительно, оно вроде бы и маленькая глава, но каждое слово содержит очень многие смыслы. Прочесть-то можно и легко, и за раз, одним дыханием. А вот когда начинаешь читать подробно, понимаешь, что ты погружаешься в очень важную смысловую атмосферу, которой только и можно понять то, что произошло.
Согласен. И, видимо, по этой причине именно на эту главу у святых отцов очень-очень много написано.
По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение. Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Если можно, сразу без моих вопросов, сразу же по прошествии же субботы, на рассвете, первого дня,
первое,
очень рано.
Конечно, что мы видим, да, вот этот славянский термин «воедину от суббот», это не говорится о том, что в одну из суббот, а воедину, то есть на следующий день после субботнего дня. Именно поэтому мы и празднуем как День Господень, называем его Днем Воскресения или Воскресенья, ну, в нашем обычном обиходе, именно в силу того, что это случилось на следующий день после субботы. Конечно, на первый взгляд реплика «на рассвете первого дня недели Мария Магдалина пришла» свидетельствует уже о той любви, которую Мария Магдалина и другая Мария имели, потому что они ждали, не дождались, когда взойдет солнце. Они, конечно, могли бы это сделать и накануне, в субботу вечером, но темно, и не видно ничего. А здесь мы понимаем, как только рассвело, они бегут буквально на гроб для того, чтобы воздать должное тому великому святому мертвецу, которого они, конечно, любили. Воздать в каком смысле? Чтобы совершить до конца тот обряд погребения, который, конечно, был неполноценно, в спешке совершен, как мы знаем, в Великую Пятницу. Но за их вот это усердие, за их бесстрашие абсолютно точно, поскольку мы должны понимать, что жены мироносицы отдавали себе отчет, куда они идут.
Вот это бесстрашие, здесь очень важно, да. В этом маленьком Евангелии несколько раз говорится со страхом, со страхом, со страхом, и Господь говорит, не бойтесь, не бойтесь, и ангел говорит, не бойтесь. То есть, вот они-то прибежали бесстрашно, в общем-то, а где ученики?
Ну вот об этом тоже можно рассуждать. Конечно, глаза боятся, руки делают, как говорят в народе. То есть их бесстрашие, прежде всего, вот мы видим показано именно в то, что они приходят на гроб. А мы же знаем, куда они приходят. Там воины сидят, которые стерегут гроб. Они знают, что гроб запечатан большим, огромным каменем. Бебо вели зело, как скажет Евангелие от Марка. Причем мы знаем, как запечатывались гробы, куда клались мертвецы. С накату вкатывался камень. И что эти две женщины? Они могут только погладить этот камень. У них не хватит силы его откатить. Потом стоит печать на гробе. И потом, как они это будут делать? Ведь сидят воины, и, естественно, приблизиться даже к этому гробу, если тотчас можно жизнью поплатиться. Но они идут, они не знают, как они это смогут сделать. Они просто не могут не идти, поскольку их любовь движет к этому великому мертвецу, как часто его вот в этом состоянии называют святые отцы. Так вот, в данном случае Господь не посрамил, и за их вот эту великую преданность и деятельную любовь Он отвечает чудом, которая есть не что иное, как, ну, можно сказать, уже такой мажорный победный аккорд воскресения, свидетельствующий о том, что Господь воскрес. Мы читаем второй стих. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем». То есть, когда женщины приходят, воины, стригущие, сидят, камень отваливается. Но отвалившийся камень являет женщинам, мы это увидим позже, что мертвеца в гробе нет. И ангел, сидящий именно в одежду белую и светящийся, уже свидетельствует о том, что торжество великое случилось, то, что смерть вечная попрана. Конечно, надо сказать, что вот этот стих «устрашившись его, стригущие пришли в трепет и стали как мертвые» свидетельствует о силе явления. То есть это не что-то такое в ряд вон входящее, а из ряда вон выходящее. То есть это было настолько ошеломляющее событие, которое заставило просто в обморок вот этих вот, извините, здоровых, привыкших воевать мужчин, упасть в обморок. То есть в данном случае
стали как мертвые.
Мертвые, да.
Другого слова-то не нашлось.
Как
мертвые стали.
Пришли в трепет. Что это? Значит, руки, ноги дрожали, и в конце концов было обморочное состояние. Но с другой-то стороны, ведь понятно, что они могли, почему еще прийти вот это состояние обморока? От страха того, что будет с ними. Потому что отваленный камень показал им, что там никого нет. А как же его нет-то? Там никого. И вот этот момент очень, наверное, ценным является вот именно в смысле утверждения того, что Господь воскрес. То, что Он покинул пещеру погребальную, не отваливая камни, не нарушая печать. Когда воины были поставлены, и когда камень был запечатан, то есть была поставлена печать кустодии, это свидетельствовало абсолютно на 300% то, что воины стерегут мертвеца, который находится там. Златоуст внимательно обращает еще внимание вот на что. Что землетрясение случается в воскресный день, так его назовем, воскресный день рано утром. А оно не случается в субботу, это событие, непосредственно в субботний день. И в чем здесь заключается ценность? Когда Господа погребли в гробе новом, то не сразу опечатали гроб, не сразу поставили стражу, а это произошло только в день субботний. То есть в данном случае Златоуст обращает внимание наше на что? На то, что если бы то, о чем будем дальше говорить, ученики действительно хотели выкрасть и украли тело Христово, то это значит, они должны были сделать, пока стражи приставлены не было. Или же, с другой стороны, Христос воскрес, когда стражи приставлены не было. Но Господь воскресает, или лучше сказать, являет свое воскресение при обязательном условии того, что свидетели, и самые ценные свидетели, конечно, в этом смысле являются враги Христовы, присутствуют при явлении, при свидетельстве того, что Христос воскрес. То есть и камень, и печать, и воины, и все отверзается, и Христа в этом гробе нет. Вот в данном случае Тут, наверное, переходя уже к следующему стиху, давайте почитаем, мы можем еще нечто сказать вот в пользу важности как бы того, что происходит, свидетельство о том, что Христос воскрес.
Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите то место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите, вот я сказал вам». Вот здесь удивительная вещь. «Не бойтесь, ибо знаю, что ищете Иисуса распятого». То есть они... Вот откуда страх-то возник?
Ну, вот,
страх чего? Страх произошедшего? Или страх от того, что им нельзя было выдавать, что они самого Господа ищут распятого?
Ну, тут, наверное, троякий страх. Во-первых, конечно, если воины упали в обморок и пришли в трепет от того, что произошло, это было действительно величайшее по силе явление. Помимо этого, они действительно увидели, что мертвеца нет. То есть это тоже их могло сподвигнуть испугаться. Ну и, конечно, само по себе вот это вот переживание, наверное, интуитивное предчувствие того, что в них было заложено некогда Христом, потому что Господь неоднократно говорил о своем воскресении, оно начинает уже как бы выходить наружу. Вот это торжество в то же время, это страх, страх ошибиться. Вот, скорее всего, это можно выразить так. Но ангел, обратив речь к женщинам, его, кстати, другие евангелисты называют юношей. Но у Матфея здесь более все ясно и четко говорится о том, что это ангел. Он обращает речь к женщинам и говорит: «Не бойтесь». То есть самое главное, то, что он им позже скажет, должно быть ими принято как бы не в акте духовного насилия над ними. То есть их воля должна быть спокойна. И тогда весть о воскресении дойдет до их сердец. То есть сначала он их успокаивает. И мы знаем, что в Евангелии нередко именно так поступают ангелы, когда приходят для общения с людьми. Первое, что не бойтесь, а дальше говорится: «Знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Ну, то есть в данном случае, да, он распят, они его ищут, они правильно пришли по этому адресу, но дальше ангел говорит, что его здесь нет, и объясняет, почему. Потому что он воскрес, как сказал, и приглашает их пойти посмотреть место, где лежал Господь. Ну, то есть здесь абсолютно, ну, как сказать, осязательно они убеждаются в том, что Господа нет. А дальше, ну, дедуктивно, что они должны подумать, куда делся Господь, если все это время воины охраняли с закатанным камнем в пещеру и с запечатанной печатью. Значит, остается, ну, в принципе, женщина в этом смысле, она очень чутка и доверчива, и вспомнив, наверное, слова Христа, они действительно поняли, что по-другому быть не могло. Он действительно воскрес. И вот, как только ангел видит, что у женщин этот момент сработал, все, они приняли, доверившись ангелу, благую весть, он тотчас говорит сразу: «Пойдите скорее», ну, то есть просто не теряя времени, «скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых, и предваряет вас в Галилее, там его увидите». Ну, вот здесь мы, наверное, должны обратить внимание, уже начать обращать внимание на учеников. Вы спросили: а что же ученики, а где ученики? Вот в данном случае такова вот косность их веры оказалась. То есть деятельная любовь женщин, она чувством привела их на гроб. А апостолы, мы знаем, они рассеялись, как овцы, устрашившись даже и, можно сказать, еще тех обстоятельств, которые случились при живом Господе Иисусе. Но уже предали его и разошлись по разным сторонам. Но в данном случае ангел понимает, что само по себе воскресение Христово, оно, можно сказать, это такой целеполагательный момент, который должен апостолов вывести из этого их страшного состояния уныния и мрака, в котором они находились на данный момент. И почему вот здесь ангел говорит им, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее? Потому что Господь апостолам говорил о том, что он будет воскресший уже их встречать в Галилее. Понятно, что когда он эти слова живым еще до воскресения говорил, апостолы могли их просто запомнить в силу того, что Господь очень что-то необычное высказывал. Почему после воскресения? Что такое воскресение? Почему где-то в Галилее, хотя слова говорились в Иерусалиме? Но благодаря этому они эти слова запомнили. И тут ангел напоминает женщинам, а женщины напомнят апостолам эти слова. А самое главное, вспомнив об этих словах Господа, они поймут, что значит воскресение. И вот в данном случае женщины отправляются к ученикам. Читаем.
«И вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же они шли возвестить ученикам его, Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“. И они, приступившись, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: „Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня“».
Да, вот здесь мы говорим о первом явлении воскресшего Господа по Евангелию от Матфея. Но многие полагают, что это действительно есть не что иное, как первое явление воскресшего Христа. Восьмой стих говорит о том, что они поспешно из гроба, со страхом. Опять же, этот страх есть не что иное, как священный трепет от осознания того, что произошло. То есть это ведь событие глобальнейшее для всего, можно смело сказать, мироздания, потому что никогда ничего подобного не было. Но это событие, оно открывает, ну, можно сказать, действительно новую эру в истории человечества, или лучше даже сказать, в истории общения человека с Богом. Но, может быть, для женщины еще, ну, как сказать, рано эти слова как бы осознавать и понимать, но они все равно интуитивно это чувствуют. И они бегут возвестить ученикам то, что произошло. Итак, они поверили ангелу. И вот еще раз в награду за их ревность вот в этом деле, ну, действительно, богоугождение или христоугождение, им является Господь. И посмотрите, вот слова Христа, которые он произносит, они есть не что иное, как дублирование того, о чем ангел женщинам говорил. Вот евангелисты нередко прибегают к этому приему для того, чтобы, ну, как бы подтвердить истинность сказанного. Ну, то есть в данном случае, чтобы у женщин не осталось ни малейшего, ни даже ни тени того, что ангел им сказал, но что-то может быть не так, Господь является сам. И словами, которые ангел произносил, то же самое ему говорит. То есть свидетельствует о том, что ангел действительно послан от него. Здесь есть такой достаточно момент, ну, наверное, загадочный, но о котором все-таки надо сказать. Он звучит так: «И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему». Ну, то есть в данном случае зачем это женщины сделали? Конечно, это было лобызание любви. Но, с другой стороны, Господь допускает их к этому, чтобы они уверились, что это Он, что это не призрак. Ну, то есть здесь вот мы действительно начинаем и можем рассуждать о свойствах естества воскресшего нашего Господа. То есть, с одной стороны, он появляется, исчезает, он проходит сквозь замкнутые пространства, не нарушив печати и двери гроба, как мы говорим в церковных песнопениях, покидает пещеру. В то же время его можно осязать, его можно трогать. Мы понимаем, что это выше, ну, нашего мудрования вообще, какой бы то ни было логики человеческого и законов мира бытия. Но Господь всемогущий, Он являет то, что Он являет. Не советуясь ни с нами, ни с кем из ученых, Он показывает то, на что способно обновленное воскресением естество. Так вот, в данном случае Господь говорит им: «Пойдите, возвестите братьям моим». Вот этот момент называния апостолов братьями, конечно, он должен расположить апостолов ко Христу. Они понимают, что предали его. Они понимают, что нет им прощения, ну, по человеческим меркам. И когда Господь эти слова им передает, и, конечно, женщины передадут апостолам эти слова, это их расположит и в воскресение Христово поверить, и пойти Господу навстречу. Не прятаться от него, как Адам от Бога в раю, будучи ужаленный грехом, а наоборот, пойти к Господу. И мы знаем, что, допустим, этот момент очень хорошо как бы иллюстрируется или являет нам его апостол Иоанн Богослов в своем Евангелии. На море Тивериадском, когда, помните, апостолы ловили рыбу, это была действительно Галилея, то явился воскресший Господь. И вот в данном случае, когда Иоанн понял, что это Христос, и он сказал Петру: «Это Господь есть». Что делает Петр? Он, ну, в силу того, что был нагим, во-первых, опоясывается, выказывая тем самым честь тому, кто стоит на берегу, то есть Христос, и бросается с лодки вплавь к ко Христу, потому что он рад, он счастлив, то, что Господь явился. И в данном случае вот этот вот момент, понимаете, который Христос с женщинам озвучивает, это его первое слово «воскресшего, радуйтесь». Первое слово его пришедшего во плоти «покайтесь», а тут «радуйтесь». То это действительно есть свидетельство того, что событие происшедшее, оно не может не поставить человека в состояние такого духовного восторга, что произошло, что это можно выразить только вот так: «радуйтесь». А Господь, между тем, мы помним, еще во время прощальной беседы, ну, то есть, получается, буквально 3 дня назад, когда прощался с апостолами, он сказал: «Меня увидите, возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет, потому что эта радость будет такой, что в сравнении с ней все печали абсолютно, которые может придумать человек, связанные с земным бытием, они просто в ноль превращаются. Их нет вообще в сравнении с тем, что открывает для человека воскресение. И поэтому Господь первое, что говорит: радуйтесь. И они вот от этой радости, ну что ли, дают ему лобзание любви, еще раз скажем, они хватаются за ноги его, они поклоняются ему, конечно, да. Но вот это великая награда, который сподобляет этих женщин Господь. Ну и, конечно, читая об этом, наверное, душа верующего человека тоже не может не прийти вот это чувство и благоговение, и желание поклониться, и радости неимоверной о том, что вот так просто на страницах Евангелия дается нам. То есть это, ну, можно сказать, вот уже откровение, это открытие блаженного небесного царства, ради которого все, в принципе.
И дальше интереснейшая вещь.
Да.
Потому что, видите ли, как люди верующие, как они отреагировали, как они восприняли слова Господа, встречу с Ним, о том, как замечательно вы это все сказали. А тут же люди же другие, которые видели все это чудо, они видели сами,
да,
но поведение их совсем другое. Когда же они шли, то некоторые стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделавшие совещание, довольно денег дали воинам. И сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взявши деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня.
Ну, вот эту радость, о которой мы говорим, конечно, евангелист очень сильно контрастирует, чтобы еще ее больше, как говорится, увеличить. Но вот о чем он здесь говорит. Надо вообще в первую очередь заметить, наверное, следующее, что ценность Евангелия о том, что это слово истины. Вот если бы на самом деле воскресения не было, никому бы из апостолов, из евангелистов не пришло бы в голову каким-то образом понизить значимость того, что было бы придумано. То есть в данном случае они бы не написали, что они обвиняют Христа во лжи, о том, что ученики украли тело его. Но здесь, когда через врагов свидетельствуется то, что Христос воскрес, а как свидетельствует, смотрите. «И сказали, 13 стих, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали». То есть в данном случае для первосвященников и книжников абсолютно точно, что Христос, ну, по крайней мере, каким-то таинственным образом исчез из пещеры. То есть они это знают и, соответственно, просят уже воинов, чтобы те пошли заведомо на ложь. Но через эту ложь как бы свидетельствуется истина, то, что Христос воскрес. Ну вот в данном случае здесь вы правы. Те, кто был свидетелем, то есть воины, воскресения, не помогло им это свидетельство. Они не стали от этого верующими. Как тут нельзя не вспомнить, наверное, ну, действительно, слова самого Христа в его притче о богаче и Лазаре. «Послал он Лазаря к братьям, которые на земле, чтобы те покаялись, Авраам богачу скажет, что имеют Моисея и пророков. Если ему не верят, даже кто из мертвых воскреснет, никакой пользы от этого не будет». Вот. Наглядно, то, что Христос там утверждает, здесь он являет. Какая польза? Еще больше озлобились. И на самом деле слух-то был спущены очень серьезные. И, видимо, логически на самом деле он был оправдан, поскольку 15 стих дает такую оговорку: «И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». То есть, когда евангелист Матфей пишет Евангелие, ну, некоторые полагают, что это где-то середина 40-х годов, а некоторые полагают, что это вообще начало 60-х годов написания Евангелия, до сих пор этому слуху верят. А теперь все-таки, ну, как бы прибегнув к другим Евангелиям, что мы можем сказать в пользу воскресения Христова? Вот то, что здесь Матфей не являет, но то, что бесспорно говорит в пользу того, что речь идет не о том, что ученики украли тело, а о том, что он воскрес. Ну, во-первых, ученики, мы видим, они очень робкие, они очень страшливые. Они даже перепугались при живом Иисусе вести себя так, чтобы быть преданным ему. А тут покойник. Они понимают, что гроб охраняется. Куда они пойдут? Как они будут воровать тело Иисусова, если они точно знают, что они с этими воинами, их там немало, не справятся? Когда мы обращаемся к Евангелию от Иоанна, то видим там очень важное замечание, которое делает Иоанн, и действительно он делает это как именно свидетельство об историческом факте. Потому что если бы он хотел факты потусовать, ему бы это в голову никогда не пришло описать то, что он описал. А что он описывает? Он описывает то, что когда Петр и Иоанн заходят в гроб, там, где лежало тело Иисусова, они видят, что пелена или саван, в которой был обмотан Господь, и сударь, которым обматывалась голова покойника, лежат, причем отдельно, друг от друга, причем сударь, то есть повязка на голову, которую покойника одевалась, лежит свитый, отдельно от. И вот здесь толкователи рассуждают, если бы речь шла о том, что тело украли, да, пусть украли, кому бы ночью пришло в голову не просто схватить тело Иисуса, как он был обмотан, и бежать, и вынести, да, и бежать, а размотать. Златоуст говорит о том, что Христа намастили, понятно, тем, чем положено намастить. Это была смирна, это была смолистая жидкость, которая по прошествии некоторого времени, нескольких часов, превращалась практически в такую клейкую вещь, которую, ну, просто отодрать один слой ткани от другой представлялось практически неимоверным. А тут представьте, апостолы, которые воруют тело, снимают в гробе, которым надо спешить неимоверно, чтобы тело унести, снимают с тела Господа саван, а потом еще разматывают сударь с головы, и потом его еще свивают таким же образом, как он был намотан. Это вообще зачем? То есть в данном случае это тоже в каком-то смысле свидетельствует о безумстве вот первосвященников и иудеев, которые пытаются выставить дело именно как воровство тела Иисуса. Но в данном случае, то есть здесь евангельские тексты в неимоверной простоте, ну, буквально кричат о том, что Христос воскрес. Вот, мне кажется, тут лучше как-то даже и не скажешь.
Но несмотря на это,
да,
пронеслось слово сие между иудеями до сего дня.
Ну, я еще раз комментировал, да, скорее всего, речь идет все-таки исторически, как бы, в контексте писания Евангелия о, ну, самое позднее, о начале 60-х годов первого века, но до сего дня мы можем смело сказать и сейчас тоже есть те, кто принимает вот эту гипотезу. Но по-человечески даже ее, ну, как бы разложить и показать, как это можно было сделано, не представляется возможным. Абсолютно не представляется.
Они убеждают это все равно. А все вот, равно ненавидим.
Вот именно здесь-то, да, мы и говорим о жестокосердии человеческом. То есть открывается воскресение для того, кто ищет спасения именно от греха. И понимает, что никто освободить тебя не может, кроме того, вот кто воскрес с большой буквы, то есть сам Господь. Тогда и само по себе воскресение воспринимается и принимается. Именно как залог твоего воскресения для вечной и будущей жизни.
Что мы и празднуем сегодня.
Да.
11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приближившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
Ну вот последних 5 стихов, которые мы прочитали, это, конечно, так называемое первое литургическое воскресное Евангелие. С одной стороны, с другой стороны, ценность как бы этих слов свидетельствуется тем, что именно этот текст читается при крещении человека. Когда человек приходит в церковь и крестится, то в чине крещения прочитывается именно это Евангелие. Что здесь мы видим? Ну, мы видим то, что 11 учеников встречаются с Господом. Причем, смотрите, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. То есть, речь идет о том, что даже из числа тех 11 ближайших учеников, многие не поверили, что это воскресший Господь. На самом деле, тут можно понять этих учеников в том смысле, что событие было такой колоссальной важности, потом оно было таким необычным, что вот принять его на разум, ну, как таковой, возможным не представляется. Но, к счастью, Господь-то уже воскресший явился, и хоть они и усомнились, как скажет блаженный Феофилак, воскресший явившийся Господь их убедит в том, что все-таки это Он, и они примут Его. То есть тут не будет такого, как, допустим, там, по Евангелию от Иоанна в 6 главе, что многие ученицы сказали, что жестоко слово сие, и идоши вспять, и уже не ходили за Ним. Нет, здесь, конечно, совсем другое. И Господь милосердный принимает и этих, у которых, может быть, тень сомнения какая-то сработала. В других Евангелиях мы понимаем, евангелисты нам свидетельствуют о том, что Господь убеждал апостолов и, ну, буквально такими, может быть, слово не очень, такими механическими способами. Допустим, Фоме он скажет: «Вложи руки мои в ребра моя». Перед другими апостолами он будет есть рыбу печеную, хлеб и сотый. То есть в данном случае это вот еще кому-то скажет: «Осижите меня и видите, яко дух плоти и кости не мыть». То есть это на самом деле не просто вот взять и принять. Но Господь воскресший, являясь, убеждает их, утешает их, конечно, и, опять же, одаривает неизреченной радостью. Но вот первое, мы видим, что Господь говорит апостолам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Ясно, что апостолы, увидев воскресшего Господа, приняв Его, не останутся в бездействии, потому что деятельная любовь, опять же, Христа, который спас человечество, она направит апостолов идти на спасение людей. Ну, помните, как Христос скажет Петру: «Паси овцы моя, любишь, иди паси». То есть, если любишь, не можешь не действовать, не можешь не заботиться о том, чтобы другие спасались. Вот в данном случае и здесь. И вот это слово утешения и утверждение именно того, чтобы апостолы не страшились предстоящих им вот этих миссионерских великих путешествий. Понятно, это непросто, да, но Господь сначала говорит о том, что Ему дана всякая власть и на небе, и на земле, а потом еще и заканчивает эти слова: «Я с вами во все дни до скончания века». То есть непрестанно будет пребывать в Духе Святом с апостолами и содействуя их проповеди. Евангелиста Марка эта же проповедь, она, ну, в каком-то смысле раскрывается. И Господь говорит такие слова: «Тот, кто веру имеет и крестится, спасен будет, а не имеющий веры осужден будет». То есть это, во-первых, возлагает на апостолов колоссальнейшую ответственность. То, как они будут проповедовать. А за этой ответственностью, соответственно, для них идет, ну, неимоверно серьезный призыв очень четко, очень точно и стратегически, и тактически представлять учение о спасении. То есть прийти куда-то и сказать просто: «Верьте в Отца и Сына и Святого Духа и креститесь». Этого недостаточно человеку будет. Но, конечно, последнее предложение: «Се аз с вами есть во все дни до скончания века», это величайшее, естественно, для всякого верующего утешение. То есть, где бы человек ни находился, что бы он ни делал, он всегда должен помнить о том, что Господь с тобой, не бойся, радуйся, самое главное, спасайся.
Вот здесь о вечности, собственно, идет дело. И до сего дня Вот то, что произошло, то, что мы сейчас читали, и вы поясняли, батюшка, замечательно совершенно, говорит нам о том, что до сего дня вот так же это происходит.
И так и будет происходить.
Обращайтесь да. не просто вот к людям, да, придите, да, да? Скажите, кто уверует, кто готов уверовать. Да. Он уверует, да. вером, сердцем поймет. А кто нет, отрисите
прах от сандалий ваших. Ну, знаете, как вот есть здесь, может быть, такая мудрость церковно-народная, которая говорит так, что у верующих нет вопросов, а у неверующих нет ответов. Поэтому здесь вы говорим, что у нас нет вопросов. Да будет так, аминь. Вот и все.
Не будем в пустые словопрения, да, вступать. Да. Как апостол потом замечательно развивает эти все мысли, в которых просто с радостью купаешься, потому что
купаешься,
они, наверное, одним духом
вот этот, продиктованы. Вот это все, оно, ну, как сказать, по-новому заставляет тебя осознавать, какое счастье мы имеем вот в этом, ну, нашем самом, что ни на есть, блаженном приветствии «Христос воскресе». Правда ведь, это вот сюда все вписавшись, ну, не может не восхитить.
И последнее обращение, вот 20 стих, пересказывая для нас: «Соблюдайте, братья, давайте все, что Господь повелел нам. И се, говорит Господь, я с вами во все дни до скончания века». Христос воскресе!
Поистину воскресе!
Вы слушали программу «Четвероевангелие». В этой программе Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов объяснял события «Четвероевангелия».
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Прослушайте наше объявление.
Московский театр «Живая вода» приглашает в день рождения императора Николая II 19 мая в воскресенье в 19 часов на спектакль «Верные.ру» о мужестве, терпении тех немногих, кто сохранил верность и разделил трагическую судьбу царской семьи и о нас с вами. В спектакле звучит живая музыка. Зрителей ждем в Центре оперного пения Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25. Проезд до станции метро Кропоткинская или Парк культуры. Заказ билетов на сайте театра «Живая вода» или по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем телефон 8-915-458-58-95.